И я выбрала сегодня тему, которую, мне кажется, что очень часто как будто бы мы пропускаем. Это тема, которая связана с тем, что именно Шавуот дал нам такой подарок, как возможность объединиться перед тем, как мы получаем Тору. Если выбирать праздник, когда еврейский народ был действительно как один народ, да, в едином теле, кейшехат белевехат, в едином сердце, то это праздник Шавуот. И поэтому сегодня я бы хотела вместе с вами, надеюсь, что присоединятся еще люди, посмотреть вообще на вот эту вот историю наших конфликтов внутри нашего народа и историю наших, наоборот, ой, все хорошо, все правильно? Отлично. Ага, ты включаешь, да? Спасибо большое. Я хочу с вами вместе проанализировать разные моменты в нашей истории, когда мы достигали этого ощущения единства и связи, и наоборот, когда у нас это не получалось, и какие были последствия. Окей? То, с чего мы с вами начнем, это с одной очень известной фразы, к которой мы сегодня много-много раз будем возвращаться. Мия, получается ли ты пока в процессе? Окей, я буду ждать тогда.
Нет, у меня почему-то не пошло. Сейчас, Сара, еще раз попытку сделаю. Прошу прощения.
Спасибо большое. Мы с вами начинаем еще раз рассматривать историю наших взаимоотношений как народа. В какой момент у нас получалось быть едиными, в какой момент у нас получалось быть вместе, и в какой момент у нас что-то с этим не состалось, и какие были последствия. Я начну рассматривать с очень известной фразы Каина, да, сына Адама Ришон, который сказал «Хашомер ахи анохи». Он сказал «Разве я сторож брату моему?» Да? Вот эта фраза на самом деле она очень глубокая, и она неким образом преследует наш народ на протяжении нашей истории. Разве я сторож? Да, вот это она, если только ты ее как-то сможешь открыть, так чтобы ее было видно. Отлично, спасибо тебе большое. Вот, посмотрите, пожалуйста, на ваши экраны. У вас должна быть видна презентация. Действительно, все трагедии еврейского народа начинаются с вот этого подхода. Разве я сторож брату моему? Помните, когда Каин убивает Хевеля, и Всевышний спрашивает, где твой брат Хевель? Он говорит, Хашумерахиану, я что, его сторож? Я что за него отвечаю? Он взрослый человек, да? И вот эта вот фразочка такая, установочка, я бы даже сказала, она очень часто есть в наших головах, есть в наших сердцах. Это желание не брать ответственность, да, это желание сказать, что проблема моего брата еврея не мои проблемы, потому что я ему не сторож, да, я не нанимался быть его ответственным за него. Эту ошибку исправляет только Йосеф. Много-много-много лет спустя, еще до того, как его предают в египетское рабство. И там он говорит очень интересную вещь. Он говорит, когда он ищет своих братьев, он говорит, своих братьев я ищу. И все наши комментаторы говорят о том, что Йосеф жаждал вот этой связи со своими братьями даже в тот момент, когда они его собираются продавать. Да? То есть здесь мы видим вот эту разницу в подходах. Один человек говорит, разве я сторож брату моему, да? Другой человек говорит, я ищу своих братьев, я хочу быть с ними, мне важна эта связь. Даже если они меня не понимают, даже если они меня ненавидят, даже если они мне завидуют, я ищу этой связи. К сожалению, мы знаем, что попытка Иосифа построить эту связь, по крайней мере, в начале не завершилась ничем хорошим. Однако же мы видим вот это желание быть с ними. Окей? Давайте посмотрим дальше. Это следующий слайд, Мия. Или я могу сама? Не, сама я не могу листать. Да, спасибо тебе большое. Вы помните, что если рассмотреть следующего героя, это герой Иуда. Он также говорит Йосефу, что я поручился за юношу перед отцом. И эта фраза очень сильно отзывается в Йосефе, потому что он видит, что наконец-то братья этому научились. Да? Все противостояние Йосефа и его братьев связано с тем, что они не берут ответственность, потом они берут ответственность. Он приучился за юношу перед отцом, и когда Иуда говорит эти слова, Йосеф абсолютно меняет свою стратегию, меняются его эмоции, меняются его позиционирование. Он понимает, что перед ним братья, действительно братья, и один берет ответственность за другого. Пока мы не пошли дальше, дальше мы пойдем к очень интересным вещам, я хочу просто в вашей голове как бы зафиксировать, что когда мы говорим «я ищу своих братьев», «я приучился за юношу перед отцом», когда мы чувствуем вот эту связь со своими братьями и время, где бы они находились, тогда в нашу жизнь приходит много-много благословений. Как только у нас появляется ощущение, что «ради я сторож брату моему», да, а при чем тут вообще я? Это не моя проблема, это его проблема. Почему я должен об этом переживать? Почему я должен об этом думать? То, к сожалению, у нас в народе, как в народе, происходит много трагедий. Шавуот имел место быть по той причине, что мы в этот момент были, опять же, вместе. Мы готовы были поучиться не только за то, что мы принимаем Тору, но и друг за друга. И вот этот момент был важнейшим в моменте получения Торы. Окей? Идем дальше. После Юды у нас есть еще один такой сложный, на самом деле, пример, очень эмоциональный пример. Это пример брата человека по имени Рувен. Окей? Рувен очень интересный персонаж. Мы знаем, что у Рувена было же большое желание спасти Йосефа из ямы, когда братья его положили в яму для того, чтобы потом его продать. Однако по тексту Торы не очень понятно, почему он этого не сделал. Мы помним, что он как бы опоздал, да, что он пришел к этой яме, написано, что Йосеф уже не был в яме, он зарывал на себе одежду, он очень переживал, что Йосеф не оказался в яме. Замечательно. Остается очень важный вопрос, где был Рувен, почему он опоздал, почему братья успели вытащить Юсефа из ямы, продать Юсефа в рабство, а Рувен не успел, чем он занимался в это время. Я недавно выучила этот очень интересный момент, где сказано, что в этот момент, на самом деле, он занимался очень важной вещью. Он постился и молился, пытаясь раскаяться перед Всевышним за грех, который был совершен с шатром Билги. Я думаю, что для многих слушателей вы многие знаете о том, что у Рувена была проблема. Проблема его была в том, что он переживал за отношения. Меня люди не видят, да? То есть я понимаю, что я без видео. Окей. Окей. Не поняла, почему меня не видно. Ну ладно, надеюсь, что вам хотя бы слышно и понятно. Я говорила о том, почему Рувен не успел спасти Йосефа из ямы. Окей? Дело в том, что в этот момент Рувен раскаивался за свой грех. Вы помните, что после смерти Рахель Яаков переносит свой шатер в шатер Билхи, служанки Рахель, и Рувен очень сильно переживает за это, и он переносит ложе отца в ложе шатра, в шатер своей матери. Яаков был очень сильно обижен на это, да, он не говорил с Рувеном, потому что он боялся проявить свои какие-то негативные эмоции, боялся, что отойти от него, да, и быть очень обижен на отца, и поэтому он ничего не делает и просто ждет. Тем временем Рувен понимает, что он совершил какой-то большой грех в глазах своего отца. И он раскаивается за это, да, он очень переживает, он молится, он просит у Всевышнего прощения, и один из таких моментов, когда он раскаивается, молится, постится, это происходит в тот самый день, когда Йосеф находится в яме. И поэтому можно сказать, что у него есть очень кошерная, очень хорошая причина, почему он не успевает вытащить Йосефа из ямы. Однако же, тут очень интересная позиция наших мудрецов, да, то есть вроде как человек занимается самым важным, он занимается духовным ростом, он занимается общением со Всевышним, что может быть вообще важнее в жизни еврея, чем раскаяние за свои грехи. Однако же, я цитирую вам Хазаль, они говорят: когда твой брат сидит в яме, не надо поститься и молиться, нужно спасать его из ямы, да? Вот этот подход очень-очень важный. Окей? Потому что действительно очень часто, особенно у людей, которые работают с другими людьми, много соприкасаются с другими людьми, у нас очень часто есть такие вопросы. Как мне совместить мой собственный духовный рост, да, с тем, что я отвечаю за других людей и так далее. В данном случае мы видим, что если твой брат страдает, если твой брат в яме, то я не могу в этот момент поститься, молиться, заниматься каким-то духовным ростом, потому что потом я могу подойти к этой яме, и там никого не будет. И вы можете себе представить состояние Рувена, который понимает, что он не успел, да, не успел спасти брата. Отсюда мы учим такой очень-очень важный момент, что если у нас есть то, что называется мицва шель шаа, да, то есть возможность помочь человеку здесь и сейчас, то и сейчас его надо спасать, да, то понятно, что это каждый раз такой важный вопрос праву, но не всегда мы имеем возможность в этот момент пойти заниматься каким-то собственным ростом, когда наш брат сейчас требует того, чтобы мы его спасли. Рувен на этом, как бы в этом была его ошибка, да, Рувен не успел, потому что вместо того, чтобы спасти сейчас своего брата, да, он занимался своей собственной тшувой. Такой тоже интересный вопрос. Если вы изучали образ Рувена, то вы знаете, что, в принципе, Рувен — это такой человек очень эмоциональный, очень глубоко чувствующий, очень эмпатичный, но человек, которому тяжело оставлять приоритеты, да, его отец называет Пахас Камаим, он его называет стремительный, как вода, да, вот у него было это ощущение, что он должен делать шуву, и он бежал делать шуву, хотя в этот момент, да, важнее было заняться чем-то другим. Это то, что мы выучили сегодня про Рувен, надеюсь, что для многих это было чем-то новым, окей? И мы переходим дальше по еврейской истории и переходим к Моше Рабейну. Мирим, дорогая, нет ли возможности включить мне видео? Мне кажется, что когда люди меня видят, это более эффективно. Окей, пока Мирим этим занимается с Божьей помощью, я бы хотела рассказать вам про Моше. И про те истории, друзья, которые мы с вами все хорошо очень знаем, но иногда мы пропускаем, на самом деле, очень-очень важные детали, которые помогают нам вообще разобраться в этой истории. Вы помните, что Моше сталкивается с разными проблемами перед тем, как он становится лидером еврейского народа. Одна из проблем, с которой сталкивается Моше, вы помните, что он видит, как египтяне бьют еврея, и именно в этот момент у Моше внутри просыпаются вот эти чувства близости к своему народу. Он понимает, что он не может просто так смотреть, как египтянин бьет еврея, и он убивает египтянина. Этот известный момент в Торе, он вообще символизирует все моменты, которые касаются антисемитизма, которые, к сожалению, как вы понимаете, наш народ очень-очень много проживал в течение своей истории. Да? Египтянин бьет еврея, и другие люди это видят. Очень красиво в книге Шмот описано, что сделал Моше перед тем, как он убил. Написано, что он увидел, что нет человека, окей? То есть он посмотрел, и он понял, что некому заступиться, да? Что никто ничего не сделает, что несмотря на то, что были люди вокруг, то все равно никто не готов был заступиться за этого еврея. И это, к сожалению, то, что происходит очень часто и сегодня, да? Есть моменты, когда евреев обижают, оскорбляют, бьют, над ними издеваются, и он увидел, что нет человека. И вот это понимание, что человека нет, да, понимание, что никому не важно, что здесь происходит, заставляет Моше убить египтянина и показывает, что у нас с вами есть право защищать себя тогда, когда нет человека, да, тогда, когда за нас с вами никто не вступится. Но несмотря на то, что эта ситуация была такой тяжелой, да, и такой сложной, Моше с ней как бы справляется, да, он именем Всевышнего, как мы знаем, убивает человека, и убивает египтянина, и ситуация разрешается. Но намного сложнее Моше тогда, когда еврей бьет еврея. Вот тогда Моше уже не знает, что делать, поскольку вы помните, что еврей ему говорит: ты что, меня убьешь, как египтянина, да? Он понимает, что, во-первых, разошлись слухи, он понимает, что евреи наговаривают друг на друга, и он понимает, что в отличие от того, что есть антисемитизм, с этим тяжело справиться, но можно справиться, потому что Всевышний все равно заступает за свой народ, то в момент, когда еврей бьет еврея, ему нечего делать. И вы помните, что он просто убегает в Мидьян. Я уже сказала, я подчеркиваю еще раз, что в Галуте, да, в изгнании, мы столкнемся и с тем, и с другим. Мы столкнемся и с ненавистью внешней, и с ненавистью внутри нашего народа. Да? И ненависть внутри нашего народа – это еще страшнее, чем ненависть внешняя. Да? Хотя внешняя ненависть, она очень опасная, да? И она, это как раз эти погромы, это как раз страшные да, вещи, которые пережили наш народ. О, у меня появилось видео, ура! Только так понимаю, что или видео, или презентация, да?
Да, к сожалению, так.
А, вот такая история, да? Ага. Окей, тогда, может быть, девочки напишут, как им удобнее, как бы я буду делать так, как удобнее людям. Я просто думала, что мы можем сделать то и другое, поэтому слегка, что я тебя дергала. Напишите, пожалуйста, как удобнее с видео или с презентацией, как легче воспринимать, мы тогда так и сделаем. Мия, что ты скажешь?
Я могу подключать на какое-то время один слайд, например, потом отключать, и будет видно видео. Вот такой средний вариант.
Хорошо, спасибо тебе большое, если тебе так удобно. Итак, друзья, давайте немножечко, да, я повторю, о чем мы говорили. Мы с вами начали про то, что у нас есть фраза Каина: «Разве я сторож брату моему?» И с этого начинаются очень многие трагедии для нашего народа. Потом мы с вами сказали про то, что это исправляет Юсеф, который говорит, что он ищет своих братьев, да, что он ищет их общество, ищет связи, ищет вот этого эмоционального соединения со своими братьями. Потом мы сказали, что Иуда также исправил этот грех через то, что он сказал, что он берет ответственность за юношу. Да? То есть, как интересно, мы видим у разных героев разное проявление вот этого ахдута, да, вот этого вот единства. Потом мы с вами поговорили про Реувена, у которого были замечательные намерения, но он не успел. Не успел почему? Не успел, потому что он в этот момент занимался как бы собой, своими проблемами, своим раскаянием, своей чувой, да, и из-за этого он не был в нужном месте в нужное время, потому что если, говорят наши мудрецы, твой брат в яме, ты должен не учиться и молиться, да, а ты должен спасать человека. Окей. После этого мы с вами перешли к Моше, я просто повторяю для того, чтобы у всех уложилось, и кто-то, я вижу, что опоздал, поэтому... Я повторяю, у Моше был пример антисемитизма внешнего, когда он видит, как египтянин бьет еврея, и у него есть пример того, что значит внутренняя ненависть евреев, когда он видит, как один еврей бьет второго. И если с первой опасностью он справляется, да, убивая его именем Всевышнего, то со второй опасностью он не может справиться, он убегает в Мидьян. И таким образом эта история учит нас тому, что когда евреи между собой воюют, это неминуемо приведет к антисемитизму. Да? То есть вот это вот внутреннее, мы это знаем с вами, здесь ничего нового, наверное, я не сказала. Вот эта вот внутренняя война приведет к войне внешней. Да? Это то, что мы видим, к сожалению, в нашей истории снова, снова и снова. Замечательно. Я смотрю внимательно за чатом, да, смотрю, нет ли вопросов. Пока я их не вижу, я продолжаю с вашего разрешения. Дальше, если можно, сейчас Мия покажет вам следующий слайд, да, чтобы вы тоже это зафиксировали. Мы с вами посмотрим на двух очень интересных героев, которые тоже не всегда, мне кажется, мы связываем их с этой темой. Это два человека тоже из египетской истории, да, из истории египетского рабства, которых зовут Датан и Авирам. Окей? Датан и Авирам это были два человека очень-очень странных, так скажем, взглядов, Да? Вот, видите, Датана Авирам, здесь вопрос, за что они удостоились раскрытия моря. Я немножечко расскажу про них, и потом вы поймете, откуда у меня появился вот такой вопрос. Дело в том, что Датана и Авирам были люди, которых мы сегодня могли бы назвать атеистами. Да, это были люди, которые не верили во Всевышнего, которые даже, оказывается, то вещи, которые мы часто не изучаем. Все, спасибо, Мирим. Можно, я думаю, меня вернуть в эфир. Эти люди, оказывается, не вышли вместе с другими евреями из Египта в праздник Песах. Да, они не вышли. Почему они не вышли? Потому что они не верили в то, что это с уидом что-то хорошее. Они вообще должны были быть теми евреями, которые погибли бы в Египте вместе со всеми, кто оттуда не вышел. Однако же они погнали за евреями вместе с фараоном, и его войском. Они погнали для того, чтобы увидеть, как те евреи, которые вышли из Египта, находят свою смерть, да, от египтян. Но представляете себе, в такой момент, когда приходят два человека, абсолютно не верящих в то, что делает Всевышний через Моше, евреи проходят, мы знаем, море по суше, для них раскрывается море, потом проходят египтяне и тонут в море, и написано в одном из комментариев, что для них открывается море заново. Представьте себе, два таких грешника. Эти люди, про которых мы знаем, что в пустыне они тоже будут делать много-много проблем, и они будут вместе с Корахом, и они будут постоянно недовольны, они будут постоянно бунтовать. Два таких человека удостаиваются того, чтобы для них одних раскрылось море. Что у них был за такой невероятный сход, да, чем они удостоились? Это действительно очень хороший и важный вопрос, потому что было правило, да, кто выходит, кто идет за Всевышним, кто идет за Моше, он удостаивается вот этих всех чудес исхода. Кто не идет за Моше, да, кто предпочитает стабильность вот этой вот вере, да, и желание быть со Всевышним, тот остается в Египте, тот никак не связан со всеми теми чудесами, которые предназначены для еврейского народа, который выбрал Всевышнего, который выбрал Бога. Однако из всего этого есть исключение. Это Датан и Авирам, которые, опять же, непонятно чем удостоились да, вот такого вот чуда для них двоих. Знаете, что мы узнаем? Мы узнаем, на самом деле, очень важный бэкграунд этих людей, который нам необходим для того, чтобы понять, почему они действительно были удостоены таких чудес. Оказывается, дело в том, что они были такими еврейскими полицаями, да, то есть вы знаете, что во время нацизма также был вот этот вот момент, что нацисты ставили евреев во главе других евреев для того, чтобы еще больше возбудить вот эту ненависть, да, внутри еврейского народа. И также точно Датан и Авирам были вот этими полицаями, да, вот этими надсмотрщиками над другими евреями. Написано, что Датан и Авирам, они не били евреев, они не издевались над евреями, хотя они должны были это делать согласно своему трудовому кодексу. Наоборот, они жалели евреев, и за это их часто, они часто сами получали по голове, да, они часто сами были побиты из-за того, что они не хотели бить других евреев. Всевышний говорит, такие люди, несмотря на то, что они не верят в меня, несмотря на то, что они не верят в Моше, несмотря на то, что в пустыне от них не будет никаких, вообще никакого воздуха, да, они все им будут делать проблемы. Но тот факт, что эти люди были готовы терпеть побои, унижения ради других евреев, чтобы самим не бить этих евреев, да, такой человек будет достоин того, что ради него специально откроется море. Это действительно что-то, что нужно осмыслить, да, потому что если посмотреть на такого человека со стороны, мы еще раз не видим в нем ничего хорошего, да, это не соблюдающий евреи, мы бы сейчас сказали, человек, который не живет по законам Торы. Но если в нем есть вот это вот любовь к другим евреям настолько, что он страдает за них, то мы абсолютно не понимаем, какую значимость эта одна вещь играет в глазах Творца. Okay? И поэтому мне очень важно было внутри нашего разговора сегодня о Каине, о Моше, о Йосефе, о Иуде, о Рувене добавить еще Датана и Авирама, да, просто потому что мы должны понимать, что есть люди, которые, условно говоря, выезжают только за счет этого. Да, дай Бог, чтобы у каждого из нас было очень много заслуг в разных областях, в изучении Торы, в добрых делах, и в отношениях друг к другу, да, и в отношениях к Творцу. Но мы видим конкретный пример людей, у которых было только вот это, было только желание не навредить другому еврею, и как сильно это ценилось в глазах Всевышнего. Окей? Теперь, если с этим все понятно, давайте я продолжу дальше. У меня долго подключается, да, поэтому мы не будем, наверное, тебя мучить, я продолжу так, и потом, кому будет интересно, мы просто вышлем эту презентацию. Я хотела бы напомнить вам момент в пасхальном седере, который, возможно, я когда-то с вами обсуждала, но я не уверена. Поэтому я напомню вам этот момент. Этот момент находится на этапе, который называется яхац. Окей? Яхац – это момент, когда четвертый этап пасхального седера, когда мы ломаем среднюю мацу. И вы помните, что мы должны ее поломать на маленький кусочек и на большой кусочек. И большой кусочек – это тот самый кусочек, который дети прячут, да, они как бы крадут его по классическому минхагу, по классическому обычаю, и прячут этот кусочек куда-нибудь. И, соответственно, потом мы его ищем, да, и дети нам его приносят, и потом, когда мы уже получаем этот кусочек, мы кушаем афикоман, говорим закат амазон и идем дальше по пасхальному седеру. Но на самом деле я никогда не понимала, в чем смысл того, что у нас получается маленький кусочек, у нас большой кусочек, да, что нам это все дает. На самом деле тут есть очень-очень глубокий смысл, который вот именно сейчас нам с вами будет очень нужен. Говорят тоже наши комментаторы, что маленький кусочек, тот, который остается весь пасхальный седер за столом, да, и он никуда не девается, это та часть еврейского народа, которая осталась в лоне своей традиции, окей? Это те самые люди, которые свято хранят законы своих предков, кто-то больше, кто-то меньше, но мы глобально остались здесь за пасхальным столом. Большая часть афикамана – это люди, которые ушли с нашего пасхального стола куда-то далеко. Да? Это люди, которые в какой-то момент сидели за пасхальным столом, или их отцы сидели за пасхальным столом, но в какой-то момент они отошли от своей традиции, да, или их дети отошли от своей традиции. Они находятся где-то далеко от еврейской традиции, да, от нашего с вами иудаизма. Но до того, как мы вернем этот большой кусок за пасхальный стол, мы не можем пойти дальше. Да? Вот здесь вот вы видите, я хоть два неравных куска мацы за пасхальным седером, да? Это просто такая напоминалочка, спасибо, Мия, про то, что большая часть еврейского народа до сих пор, к сожалению, находится не с нами. Она далеко от пасхального стола. Но когда мы ее приносим назад, только после этого мы можем есть афикаман, говорить беркат амазон, спасибо, Мия, можно меня вернуть, пожалуйста, и идти дальше. Да? Потому что именно вот это вот возвращение другого еврея к Всевышнему и есть, на самом деле, как мы знаем, то, что приводит Гиулу, да, то, что приводит освобождение. Это идеально вплетается в наш с вами разговор. Человек, который не знает Всевышнего, это то же самое, как еврей, который сидит в яме, да. И в момент, пока он в яме, меня должно больше всего заботить, как вытащить его из этой духовной ямы. Когда я вытаскиваю его из этой духовной ямы и привожу его за свой пасхальный или не пасхальный, или шабатный стол, тогда происходит что-то невероятное, да, тогда в глазах отца это самое-самое ценное, да, что вообще может происходить между его детьми. Поэтому это еще раз я вам напоминаю, это все в рамках вот этого понимания того, что мы бы не получили Тору, и мы бы не получили Шавуот как праздник дарования Торы, если бы не было вот этого невероятного объединения, которое случилось именно у подножия горы Синай. Именно поэтому, если вы помните, в песне «Даейну», которую мы поем перед пасхальным Я прошу прощения, перед пасхальным седером мы говорим, что даже если бы мы пришли к горе Синай, но не получили то, нам было бы достаточно. Это не просто как красивая фраза, которую мы кидаем. Это понимание того, что мы ощутили такое невероятное единство на этой горе Синай, что даже без Торы это был бы уже невероятно потрясающий момент. И тут я хотела бы обратиться к вам, и, может быть, опять же, кто-то напишет в чате, кто-то поделится или включит микрофон. Если вы когда-нибудь ощущали, это может быть во время какой-то молитвы, или какой-то трапезы, или какого-то шаббата, или какого-то, опять же, праздника в синагоге, если вы ощущали вот это невероятное единство с каждым, кто находится здесь, с каждым евреем, которого вы даже можете не знать, да, вот в этом прелесть этого единства. Единство не означает, что мы знаем человека, можем его не знать, но в момент, когда мы делаем что-то объединяющее, мы служим Всевышнему, мы поем шаббатные песни, мы что мы можем еще делать? Мы говорим в Йом-Кипур Хашем Хуэлюким, да? В такие моменты мы действительно сливаемся в одно целое, да? И вот это то, что хочет Всевышний, это то, что дает нам возможность получать очень самые разные подарки с небес, в том числе и Тору, окей? Опять же, друзья, пожалуйста, пишите любые моменты, вопросы, комментарии, что вы хотите.
Сара, можно комментарий сказать?
С удовольствием.
Спасибо. Во-первых, действительно заметила, что и за столом, когда особенно какие-то шабатоны, там несколько семей собираются незнакомые, этот ахдут, он чувствуется, да? И то же самое, наверное, мы испытали после прошлого шаббата, когда даже вот наши нерелигиозные соседи писали нам объявления: дорогие друзья, вы не знаете, но мы вас поздравляем, четверо заложников живыми вернулись. Конечно, это огорчает, с одной стороны, потому что люди нарушили шаббат, они пишут. Но это вот то самое проявление братства, что смотрите, давайте вместе. Но вопрос вот какой. Но, по-моему, это волнообразно. Это как задержать это ощущение, это чувство, потому что мы живем от новости к новости. Есть новость, о, есть единство. Потом оп, на спад. И опять.
Мим, я очень люблю твой вопрос. Я, правда, по нему очень соскучилась. И мне кажется, что здесь ты это очень хорошо понимаешь, потому что ты мама. Окей? Любую маму, особенно многодетную маму, всегда учат, мне кажется, по крайней мере, я так помню, у меня учили очень много мои подруги, да, которые старше меня, у которых уже было много детей, у меня только появились дети, меня учили тому, что дети ругаются, и ты совершенно права, это динамика, да, наши дети не могут все время любить друг друга, и все время обниматься, и целоваться, и ходить за ручку, и фотографироваться вместе, не знаю, что еще там, вместе рисовать картинки, играть в лего спокойно, мирно, тихо и так далее. Так не происходит. Совершенно верно. Дети ругаются, дети ссорятся, дети спорят, дети выясняют, кто самый главный, кто кому не уступил и так далее, и так далее. Это все жизнь. Но наша задача как родителей все-таки создать между ними такое единство, чтобы когда они, например, выросли, да, это уже все-таки было какое-то более стабильное состояние. Это не значит, что они никогда не будут ругаться, но стабильно будет не только не ссориться, как в детстве, да, не только стабильно ссориться, а вот это моменты раз в полгодика, что мы увидели, как они там вместе друг другу помогают. А мы создаем такую платформу, чтобы они действительно были как один организм, как одна семья. И этот пример родителей я привела не просто так, потому что действительно мы, те из вас, кто меня слушают и кто родители, вы отлично понимаете, как мы себя чувствуем, когда наши неидеальные дети, давайте честно, неидеальные дети, делают что-то вместе спокойно, радостно и любя друг друга. На самом деле в этот момент мы готовы простить все, да? Мы настолько счастливы тем, что они так могут, они так умеют, что мы забываем про все моменты, которые там мы могли бы к этому придраться. И то же самое Творец мира, да, он смотрит на нас, и он знает, что мы не идеальны. И ты прекрасно сказала сейчас, да, кто-то нарушил шаббат, кто-то не подумал про то, что там, да, так не нужно делать. Но это единство, это про вместе, это про то, что мне не все равно, что ты не знаешь про эту новость. Я хочу, чтобы ты знал, я хочу радоваться вместе с тобой, я хочу, чтобы вы тоже были частью этой истории, да? Мне кажется, это очень про это. И Наша задача просто как бы повышать, так скажем, процентное соотношение этих моментов, да, чтобы мы чувствовали себя вместе, вне зависимости от того, что этот человек не такой, как я, не думает, как я, не делает, как я. Наверное, это будет всегда, да, не просто так у нас было 12 колен Израиля. Но мое желание искать этих братьев, как у Йосефа, да, братьев я своих ищу. Эти братья его ненавидели. Эти братья его, ему завидовали. Не хотели, чтобы он занимал какое-то особенное место в их семье. Но он их искал. Да? Я думаю, что это про это. Я думаю, что это про то, что мы называем Ават Исраэль. Про такое вот стабильное желание быть, любить, чувствовать боль и ощущать своих братьев-евреев. Да? Вне зависимости от того, что, конечно, иногда мы на них злимся, иногда мы не понимаем, что они от нас хотят, иногда нам жалко, что они там что-то не реализовывают свой потенциал, но я нахожусь в постоянном ощущении необходимости в своей жизни связи с моим народом, окей? У меня получился какой-то очень долгий ответ на этот вопрос, но я надеюсь, что я немножко ответила, да, так же, как со Всевышним, тоже все очень динамично. Любой честный, соблюдающий человек знает, что сегодня у меня со Всевышним пятерка. Завтра у меня четверка, послезавтра у меня тройка с минусом, потому что я не успела пообщаться, помолиться и вообще сконнектиться. Это динамика. Но я всегда люблю Всевышнего. Да? Я всегда хочу быть на связи с ним. Всегда. Даже когда я на него там гневаюсь и говорю, как так можно. То же самое должно быть с еврейским народом. Все в динамике, но я всегда знаю, что без них я не смогу. Да? Я всегда знаю, что мне не все равно. У меня всегда болит душа, когда евреи отворачиваются от Всевышнего. У меня всегда болит душа, когда евреи находятся в конфликте друг с другом. Да? Это какие-то стабильные состояния. Я никогда не ухожу вот в это ощущение. Разве я сторож брату моему? Типа я не нанимался, да? Почему вообще должен за кого-то отвечать? Чего я должен переживать за кого-то, отвечать за кого-то. Почему, зачем? У меня своих проблем достаточно, да? Вот это, мне кажется, тот минимальный уровень, к которому мы идем. Окей. Друзья, может быть, есть у кого-то вопросы, кроме Мии? Я смотрю, опять же, чат, отслеживаю. Пока нет, пока не слышу.
Пока нет вопросов. А можно еще вопрос?
Давай.
Я всегда за передней партой сижу. Я люблю это со школы.
Предыдущий вопрос, потому что мне кажется, что я стала приводить разные примеры и не знаю, насколько оно получилось как бы донести свою мысль.
У меня будет вопрос сначала, а потом... Нет, сначала комментарий, потом вопрос. По поводу того слайда, когда мы говорили, что посмотрел он вокруг и не было человека. Я читала такой комментарий, имеется в виду, что посмотрел он в будущее и увидел, что не будет... не будет достойного потомства от этого человека. Вот. Есть, да, такой?
Такой тоже есть комментарий, тоже его слышала. Я вот как раз впервые увидела этот комментарий, что он увидел глобально, что когда евреев притесняют, очень часто нет человека. И сегодня, я думаю, что ты тоже, как и я, мы очень много слышим вот этого разочарования, да? Почему за нас никто не вступается? Почему весь мир молчит, да? Почему все говорят только про одну сторону, не говорят про другую? У нас есть, как у людей, которые ищут правды, вот это вот, ну почему же не как всем все равно? Но, к сожалению, это во многом правило нашей истории, да? Что иногда, да, за евреев некому вступиться, так бывает. И в этот момент евреи сами берут оружие, да, или сами, как Моше Рабейну, именем Всевышнего убивают людей. Ну, то есть так бывает.
Звук пропал, Сарочка.
Извиняюсь, да, я скинула звонок. Это часть того, что Всевышний нам прописал. И в этот момент мы должны сами защищать себя, что, в принципе, и происходит сейчас. Окей?
Да, спасибо большое.
Окей. Хорошо, девочки, не девочки, жду вопросы, пишите, пожалуйста. У меня осталось на самом деле две истории, которые я хотела бы вам рассказать, которые, опять же, может, кто-то из вас слышал эти истории, но мне кажется, что они идеальным образом подчеркивают, как бы, да, то, что мы сегодня с вами обсуждали. Итак, первая история, она связана с как раз-таки, к сожалению, очень болезненной темой для нас сегодня. Это тема солдат Израиля, но это не история про эту войну, это история еще про Ливанскую войну, но, в принципе, я думаю, что сегодня такие истории, они очень понятны для нас, да, к сожалению. Это история как раз-таки про любовь к Таравата Слайд, да, про вот эту вот «Своих братьев я ищу». Там была такая известная история про то, как группа американских подростков приезжает в Израиль на очередные вот эти поездки, да, больше узнать про свою страну, больше соприкоснуться с Израилем. И в один из моментов эта группа старшеклассников попадает на гору Херцель, Хар-Херцель, да. Многие из вас знают, что это место, где... о, поняла, картинка плавает, хорошо. Хар-Херцель – это место, где... все, надеюсь, что картинка плавает. Это место, где похоронены солдаты, да, которые погибли в одной из войн Израиля. И вот этот вот, эта группа приезжает на Хар-Херцель, и они видят, как у одной из могил очень так сильно стоят, молятся, плачут семейная пара. Они, один из мальчиков втихаря подходит к этой семейной паре и спрашивает, кто вы, да? Ему стало интересно. Он говорит, вы связаны с этим солдатом, который погиб, да? Мы его родители, и мы сегодня пришли на его могилу. И эти родители рассказывают этому парню историю, которая на самом деле... Всевышний хотел, как мы знаем, в таких моментах, да, чтобы он был там, в этом месте, в это время. А мама рассказывает, что, ты знаешь, мне сегодня приснился сон. Во сне мне приснился мой сын, который погиб в Ливанской войне. И этот сын мне сказал такие страшные, такие странные слова. Он сказал, мама, ты знаешь, ты не смогла меня отвезти под хупу. Я умер не женатым. Но ты знаешь, мама, в еврейском народе, в еврейской традиции есть два момента, когда ставят хупу. Это момент, когда мы женимся, и это тоже момент, когда махнесим сефер Тора, да, когда заносят свиток Торы. Я тебя очень прошу, мама, я хочу, чтобы мне был посвящен новый свиток Торы, и я хочу, чтобы вы с папой заносили его в синагогу и поставили хупу такую, и вы танцевали, занося этот свиток Торы под эту хупу. Бедная мама совершенно не знала, что ей делать. Во-первых, у нее не было денег на этот свиток Торы. Во-вторых, она абсолютно светская женщина. И для нее вообще вся эта история про посвящение свитка Торы своему сыну очень была сложна. Она не могла ее переварить, она не знала, что ей с этим сном вообще делать. Может, как-то проигнорировать в конце концов, да, потому что, возможно, она просто слишком много думала о нем в последнее время. И вот она с этой мыслью пришла на эту могилу вообще как бы соединиться с ним и понять, что ей делать. И этот подросток, американский подросток, слышит такую историю. Он зовет своих друзей, просит женщину снова рассказать эту историю. И он спрашивает ее, скажите, пожалуйста, а сколько стоит вообще свиток Торы, новый свиток Торы? Они говорят, что он стоит примерно 20 тысяч долларов. Ребята делят 20 тысяч на 50. Их было там примерно 50 человек вместе с учителями. Они понимают, что им, в принципе, с каждого нужно собрать по 400 долларов для того, чтобы реализовать то, о чем попросил во сне этот солдат. Они возвращаются, они говорят родителям, что они постараются собрать деньги. Они действительно возвращаются в США, в Америку, собирают достаточно быстро эти деньги на этот свиток Торы. И через несколько месяцев этот мальчик вместе со своим равом приезжает к этим родителям, приходит к ним домой, дают им деньги. И они через какое-то время действительно махнесим, да, они делают ахнасат сефер Тора в честь этого солдата. И папа, и мама вносят этот свиток под хупу и танцуют, да, внося этот свиток Торы. Почему я выбрала именно эту историю? Мне показалось, она очень символичной. Да? Мне показалось, что вот это Ават Исраэль. Это то, о чем мы сейчас говорим. Это говорит о том, что я думаю, что есть очень много реакций, которые могли быть у этого подростка. Очень жалко, очень тяжело, какая интересная история. Да, он даже мог кому-то пересказать эту историю. Но удивительно в этой истории то, что молодой парень начал действовать. Да, он не просто был таким вот наблюдателем, слушателем, я не знаю, человеком, который что-то где-то интересное, новое подчеркнул. Он стал участником этой истории. Он сказал, я сторож брату моему, я буду с этим что-то делать. И он удостоил этих людей действительно осуществить мечту своего сына, то, о чем он попросил во сне, и внести этот свиток Торы. это пример еще раз того, как мы можем подключиться, да, стать частью какой-то судьбоносной истории другого человека. Это первая история. И вторая история, которая немножко более грустная, я начала с хорошего, подготовила вас. Вторая история немножко более грустная, но она тоже очень актуальная на самом деле. Опять же, это две известные истории, они абсолютно во всех открытых источниках, поэтому я допускаю, что кто-то может ее знать, но я все-таки еще все равно поделиться, потому что они меня в свое время очень сильно мотивировали, поразили и так далее. Тогда история происходит в Израиле на автобусной остановке, как у нас есть очень много историй, которые происходят в Израиле на автобусных остановках. Там стоял, значит, рэпер, да, молодой парень, который слушал рэп, и пожилой харидимный дедушка. Харидимный дедушка в какой-то момент решил с молодым парнем поделиться своим хатифом, да, каким-то бисли, да, что-то он хотел бы предложить. И он ему сказал: «На, возьми ахи, возьми, брат мой, возьми, покушай». Видно, это было сказано не в самый лучший момент для нашего парня, и парень ему сказал: «Я тебе не брат, и ты мне тоже не брат». Да? Вот бывает такой момент, когда у нас есть самое лучшее намерение, да, мы хотим любви, дружбы и ахдута, единства, а нас немножечко обрезают нам крылья. Этот парень стал говорить: «Ты мне не брат, я тебе не брат», потому что, и дальше вся вот эта история ненависти, да, вы не служите вами, вы тратите наши налоги, ну, вот это вся, да, вечная, к сожалению, песенка про ненависть между внутри еврейского народа. И когда этот мальчик очень сильно увлекся тем объяснением, почему он так ненавидит религиозных евреев, он сказал: «Вообще, ты знаешь, у меня есть татуировки», он действительно был весь в татуировках, и мне даже кто-то сказал, что меня вот в этих татуировках не похоронят на еврейском кладбище. Настолько вот, какой ты мне брат после этого, да, что настолько меня, вот какой я есть, меня не принимают, и даже меня не похоронят на еврейском кладбище. Наш с вами дедушка не потерялся и сказал: «У тебя есть татуировки, ты из-за этого переживаешь, ты знаешь, у меня тоже есть татуировка». В этот момент он поднял свой рукав и показал цифры, да, цифры, которые у него остались от лагеря, в котором он был во время Второй мировой войны. Вы понимаете, что в этот момент наш прекрасный рэпер немножечко поменял взгляд на вещи. Он увидел, и этот дедушка сказал: «Смотри, у меня есть татуировка, у тебя есть татуировка. Мы с тобой братья». Еще раз, рэпер понадобилось несколько минут, чтобы переварить информацию. Он глубоко вздохнул, сказал: «Извини меня, пожалуйста, я не хотела тебя обидеть, я просто в таком вот эмоциональном состоянии после того, что у меня произошло в жизни и так далее». Не знаю, кто... Нет, я думаю, что это был не Моргенштерн, это был намного раньше Моргенштерн. Но эта история не заканчивается на этом. Дедушка понял, что наконец-то у него появился слушатель, и наконец-то есть с кем разговаривать. И он сказал: «Знаешь, откуда я знаю, что мы с тобой братья?» «Откуда?» «Ты знаешь, у меня был самый хороший учитель, который меня на всю жизнь научил, что мы братья». Молодой человек спросил: «Кто это был твой учитель?» Он сказал: «Знаешь, кто был мой учитель? Это был Адольф Гитлер. Он навсегда меня научил, что мы братья. Потому что, когда он убивал евреев, он не смотрел, кто харидимный, кто не харидимный, кто в кипе, кто не в кипе, кто светский, кто сфаради, кто ашкенази, да, кто кипослуга. Ему было абсолютно неинтересно. Все, кто имел, да, хоть каплю еврейской крови, должны были по его сумасшедшему плану оказаться мертвыми». К сожалению, это меня очень сильно эмоционально возвращает. Помните в ту историю про Моше и борьбу с египтянином и борьбу с евреем? Когда евреи борются с евреем, это ужасно и трагично, но нам нужен такой учитель, как Адольф Гитлер, который показывает, что вообще-то мы братья. Дорогие слушатели, дорогие друзья, наша с вами задача на миллион – это чтобы нам не нужны были такие учителя, чтобы мы сами без таких учителей, да, я имею в виду таких ужасных учителей в виде антисемитов, понимали, что мы братья, понимали, что мы сторож брату моему, понимали, что суть еврейского народа – это вот эта ответственность друг за друга. И пока какой-то еврей в яме, неважно, в духовной яме, в физической яме, в эмоциональной яме, я обязана думать, как я могу ему помочь. Если я не могу ему помочь, я обязана молиться о том, чтобы ему стало легче. Это то, что, мне кажется, очень важно продумать, проработать, проанализировать перед праздником Шавуот. Потому что, как я уже сказала, если наши дети дерутся, если наши дети не любят друг друга, если наши дети ненавидят друг друга, не дай бог, не дай бог, не дай бог, нам не так важно, что они очень умные, нам не так важно, что они очень интеллектуальные, нам не так важно, что они много занимаются. Но если они друг друга ненавидят, то нам, как родителю, нет ничего больнее. И Всевышнему нет ничего больнее, даже когда он видит, что мы стараемся, мы учим Тору, мы учимся всю ночь, но если при этом нет вот этого ахдут, вот этой связи друг с другом, вот этого попытки левакеш, попытки искать своих братьев и быть для них здесь, то, к сожалению, наш папа на небесах не получает нахота от нас, да? И поэтому из всех миллиардов тем, которые у меня были в голове перед праздником Шавуот, я решила выбрать вот эту, потому что мне кажется, что это какая-то вещь, в которой мы должны остановиться. У нас осталось буквально сутки, да, перед праздником. Я понимаю, что это действительно сложно было подключиться сегодня в такое как бы буйное время. Но я очень благодарна всем, кто это сделал, потому что я очень надеюсь и молюсь, чтобы каждый из вас сделал такую остановку и спросил, где у меня вот этот коннект сейчас с моим народом. Что я могу сделать, чтобы его укрепить? Что я могу сделать, чтобы больше чувствовать боль своих братьев? Сегодня, к сожалению, мы это чувствуем очень хорошо. Как я могу больше радоваться за них? Как я могу больше вкладывать в них? Что я могу сделать для еврейского народа, что я еще не делаю? Да? Это какие-то важнейшие вопросы, которые нас действительно реально подводят к празднику дарования Торы. Спасибо всем большое. Я на этом закончила. И у нас осталось несколько минут, если у кого-то остались вопросы.
Спасибо огромное, Сара, дорогая. Честно, действительно бесценный урок и действительно важная тема. Но не надо переживать, что нас мало. Мы в любом случае это транслируем в YouTube, и потом в записи многие нас послушают. Плюс, как можно проявить ахдут, то есть единство, братство, это вот в 20 часов по Израилю, да, и сейчас по Москве, мы каждый вечер подключаемся по этому же адресу и читаем Таилим с Равом Бенционом Зильбером. Это берет всего 2 минуты, где бы вы ни были, где бы вы ни находились. Таилим творят чудеса. Как говорят, знаете, Таилим против Тилим. Тилим – это на иврите так называются ракеты. Поэтому уже это, да, начало себя, это большое начало. Нас мало, но мы в тельняшках, правда говорят. Сейчас, секундочку, это будет.
Отлично.
И еще сейчас я сейчас комментарий, сейчас я прокашлюсь. Мне тут вот что подумалось. У нас же праздник дарования Торы, его можно сравнить с хупой, да, когда, как еще у нас называется праздник Шавуот? Швуот, то есть клятвы. Как муж с женой под хупой дают друг другу клятвы, мы это знаем красиво, да, объясняется также, и Всевышний поклялся народу Израиля, что не будет другого народа у него в любимцах, и народ Израиля поклялся, что сначала мы сделаем, потом услышим. Но есть такая алаха, если я ничего не путаю, пожалуйста, исправьте меня. Когда... Я прошу прощения, тут слушатель маленький. Пошел. Вот есть такая алаха, что когда еврейская семья должна хранить ктубу на видном месте. То есть вот этот брачный договор. И если ктуба теряется, не дай бог, да, то муж и жена должны отдалиться друг от друга, как в момент отдаления, когда жена запрещена мужу. Вот у меня тоже такое вот... Хотелось услышать твое мнение. Получается, когда мы теряем эту ктубу, в кавычках, Тору, то мы отдаляемся, не Всевышний. Да? И это Крувим это тоже показывали в храме. Можно еще немножко об этом?
Конечно. Действительно, единственная вещь, которая нас сохранила как народ, когда у нас не было земли, не было языка, да, это наша Тора. действительно, мне всегда вот такой женский, может быть, момент, мне всегда безумно трогательно, когда я приезжаю в какой-то, я часто путешествую, да, по каким-то там рабочим моментам, я часто прихожу в какую-то синагогу, там, я не знаю, где, в, не знаю, в Дубае, да, там, во Вьетнаме. Приходишь в какое-то место, где очень мало евреев, и где их вообще-то, не знаю, отладясь не было. И те же самые молитвы, и те же самые мотивы, и те же самые менгенот, да, и те же самые шабатные песни. Это удивительно, это действительно вот это вот, как ты говоришь, ктуба, да, это то, что показывает, что мы одно, мы можем не говорить на одном языке, мы можем выглядеть совершенно по-разному, у нас может быть разный цвет кожи, да, и мы пережили абсолютно разные вещи в нашей жизни, у нас разный менталитет вообще, но мы изучаем одни и те же слова Торы, и мы везде поем «Амисай Хай», и мы везде переживаем за этих заложников, о которых ты сегодня уже сказала, да, и вот это есть та самая ктуба. Поэтому действительно в праздник Шавуот мы обновляем как будто бы эти отношения, которые нужно обновлять на самом деле действительно каждый год и с мужем тоже. Но не может быть обновления отношений, как мы сказали, без вот этого ахдута. То есть можно пойти к маме и с ней обновить отношения, но если при этом мы в ссоре с ее ребенком, да, то есть с нашей сестрой или братом, нам это, согласитесь, будет сделать намного тяжелее. Да? То есть, возможно, улучшить отношения все-таки с родителем, только если у нас все в порядке с его детьми. Поэтому это такая больная тема сегодня, я это прекрасно понимаю. Но каждый на своем уровне, то, в чем он может действительно укрепиться вот в этом ахдуте, это будет огромный вклад также в нашем приближении к Всевышнему и к Торе.
Спасибо огромное, правда, исчерпывающий ответ. Дамы дорогие, и не только сейчас, уже 3 минуты у нас осталось до чтения Таилим. Если у вас есть вопросы, мы говорим, напомню, про чувство единства, про чувство братства, которому нам нужно научиться, особенно перед Шивотом. Вот у нас остались всего сутки ровно. Если у вас есть вопросы к Рабанит Саре Кац, пожалуйста, она вот здесь с нами, сейчас еще 3 минуточки. Пишите ваши вопросы или поднимайте руки. Я вижу, что вопросов пока нету, и я тут продолжаю тянуть время, да, но на самом деле не натянуто. Мне действительно все очень-очень интересно. Тогда вопрос женский. И что должна учить женщина в тикун Лейла Шивуот?
Смотрите, я думаю, что здесь это очень сильно зависит от того, действительно, на каком женщина этапе жизни, да, потому что мы, как женщина, которая у нас всеми меняются этапы жизни, есть действительно моменты, когда мы ничего не можем учить тикун Лейла Шивуот, потому что у нас маленькие дети, да, и это невозможно. Здесь, в Москве, где я живу, это, слава богу, очень сильная сторона этой общины, и действительно, каждый Шивуот собираются женщины в очень большом количестве и изучают Мегилат Руд, замечательное, именно подходящее, как мы знаем, под Шивуот изучение, читаются псалмы, да, царя Давида, и изучаются, как вот сегодня, различные темы, очень сильно связанные с Шивуотом. Самое важное, как в любом празднике, чтобы женщина ощущала, да, ощущала этот праздник, ощущала, мы все время с тобой имеем, да, про это говорим, ощущала не только, что она должна приготовить на столько-то гостей, на столько-то человек, убрать, помыть и так далее, она ощущала действительно суть этого праздника. Поэтому все, что она может учить, вообще, я всегда советую учить то, что ты любишь. Да? Шивуот — это праздник любви между тобой и Всевышним. Поэтому очень важно, чтобы каждая женщина, даже если она не может пойти на какие-то там открытые уроки, чтобы она просто взяла и получила то, что она любит из Торы. И это открыло ее сердце, да, показало ей, ради чего она делает все те тысячи вещей, которые она делает. Друзья, всем большое спасибо. Я уступаю место раввинам. Только дам всем браху. Браха шель хаг самеах. Да, чтобы у всех действительно был счастливый праздник. Праздник, когда каждый из нас лично получит эту Тору, почувствует, что это его Тора, с которой у него есть огромная, невероятная, просто потрясающая связь. И чтобы эта связь у нас была с нами весь год. Хаг самеах.